Глава 66. Фредерик Грюс жил на холмах Сен-Клу. Поль ехал по скоростному шоссе вдоль Сены к Булонскому лесу. Он снова позвонил Набрелю. «По-прежнему ничего о турках?» «Я работаю, капитан, работаю. Я...» «Бросай все!» «Что?» «У тебя сохранились дубликаты фотографий с похорон Тюркеша?» «Конечно, в компьютере». «Там есть один снимок, где гроб на переднем плане. Подождите, я записываю. На этой фотографии третий слева молодой парень в бархатной куртке. Я хочу, чтобы ты увеличил его изображение и объявил его в розыск». «Понял. Это все?» «Нет. Отправишься к Бомарзо. Он судья по убойным делам. Попросишь у него санкцию на обыск заводов «Матак». «Я? Лучше бы вы это сделали сами. Ведь пойдешь к нему от моего имени. Объясни, что я добыл доказательства». «Доказательства? Очевидца. Позвони Матовска. Пусть пришлет снимки Немрут Дага». «Снимки чего?» Поль повторил название по буквам. «Кроме того, помоги ему разобраться с визами. Потом собери все вместе и лети к судье». «А если он спросит, где вы?» Поль колебался. «Дашь ему этот номер». Он продиктовал координаты Оливье Амьена. «Пусть сами разбираются», — думал он, пряча телефон. Впереди показался мост Сен-Клу. 15:30. Бульвар Республики сверкал под солнцем, змеясь по холму перед Сен-Клу. Весна вступила в свои права. Сияли белизной обнаженные женские плечи, на террасах кафе сидели разомлевшие парижане. Жаль, для последнего акта Поль предпочел бы грозовое небо, небо апокалипсиса, раздираемое черной бурей. Поднимаясь вверх по бульвару, он вспомнил их с Шифером поход в морг Горша. Сколько столетий прошло с того дня? Улицы на холмах были тихими и мирными. Сливки хороших кварталов, средоточие тщеславия и богатства, нависающие над Сеной и Нижним городом. Поле бил озноб, лихорадка, изнурение, возбуждение. Зрение мутилось, в глазах темнело. Он не мог сопротивляться сну, это была одна из его слабостей. Ему никогда не удавалось перебарывать сонливость, даже в детстве, когда он мальчишкой с тоской ждал возвращения отца с работы. Отец. Образ его старика постепенно сливался с образом Шифера. Изрезанная искусственная кожа сиденья смешивалась в воображении с изуродованным, засыпанным пеплом трупом. Его разбудил гудок клаксона. На светофоре зажегся зеленый глаз. Он заснул. Поль в бешенстве рванул с места и нашел, наконец, Дубовую улицу. Сбросил скорость, отыскивая дом под номером 37. Особняки прятались за каменными оградами или рядами густых сосен. В воздухе гудели насекомые. Казалось, что природа осоловела от весеннего солнца. Он нашел свободное место для парковки как раз перед нужным ему домом. Черные створки ворот – зажатые в беленной известью стене. Он уже собирался позвонить, как вдруг заметил, что створка двери приоткрыта. В мозгу раздался сигнал тревоги. Это не вязалось с атмосферой осторожной недоверчивости, царившей в квартале. Привычным движением Поль расстегнул кобуру. В парке ничего необычного. Лужайка, клумба, серые деревья, посыпанные гравием аллея. В глубине стоял массивный особняк, здание с белыми стенами и черными ставнями на окнах. К дому примыкал гараж на несколько машин с металлической дверью-гармошкой. Ни собаки, ни слуги, вышедшего навстречу. «И внутри все тихо», — подумал Поль. Снова сигнал тревоги в мозгу. «Не сигнал, сирена!» Поднявшись по ступеням крыльца, Поль заметил разбитое окно. Сглотнув слюну, он плавным движением вынул из кобуры свой 9-миллиметровый. Толкнув оконную раму, он шагнул внутрь, стараясь не наступать на осколки на полу. В метре справа начинался вестибюль. Поль повернулся спиной ко входу и пошел по коридору. На приоткрытой двери на левой стороне он увидел надпись «Комната ожидания». Чуть дальше справа другая дверь была распахнута настежь. Наверняка кабинет хирурга. Он заметил, что стена обита звукоизолирующим материалом, штукатурка пополам с соломой. Потом его взгляд упал на усыпанный фотографиями пол. Женские лица, перебинтованные, опухшие, покрытые шрамами. Последнее подтверждение его подозрений. Эту комнату обыскивали. За стеной что-то хрустнуло. Поль замер, сжимая в руке оружие. Секунду спустя он понял, что жил именно ради этого мгновения. Неважно, как долго он задержится на этом свете, не имеют значения ни надежды, ни счастья, ни разочарования. Важен лишь героизм. Поль осознал, что следующие несколько секунд придадут смысл всему его существованию на земле. Несколько унций мужества и чести на весах души. Он прыгнул к двери, когда стена взорвалась. Поля отбросило к противоположной стене. Коридор наполнился огнем и дымом. В стене появились две новые дыры величиной с тарелку. Солома воспламенилась, и коридор превратился в пылающий туннель. Поль скорчился на полу. Затылок обожгло пламенем. На лицо посыпались куски штукатурки. Почти сразу наступила тишина. Поль поднял глаза. Через пролом в стене он видел почти весь кабинет. Они были там. Трое мужчин в черных комбинезонах и лыжных шлемах «Командос», перепоясанные патронташами и вооруженные гранатометами SG-50-40. Поль узнал оружие, хотя видел его только на страницах каталога. У ног убийц лежал труп человека в белом халате. Фредерик Крюс пожинал плоды своего профессионального авантюризма. Инстинктивным движением Поль потянулся за глоком, понимая, что все бесполезно. Он был ранен в живот. Куртка уже промокла от крови. Он не чувствовал боли, следовательно, рана смертельная. Слева от него раздался резкий треск. Несмотря на контузию, Поль с фантастической ясностью осознал, что это шагает по обломкам стены человек. В проеме двери появился четвертый мужчина. Тот же черный силуэт. Маска на лице, перчатки, но без оружия. Он подошел ближе и взглянул на рану Поля. Одним движением сорвал маску. Его лицо было разрисовано под волчью морду. Усы, брови и глаза обведены черным. Рисунок нанесли хной. Он напоминал боевую раскраску воинов Маори. Поль узнал человека с фотографии. Азер Акарса. Он держал в руке полироидный снимок. Бледный овал лица в обрамлении русых волос. Анна Геймс, сошедшая с операционного стола. Итак, волки теперь сумеют отыскать свою добычу. Охота продолжится, но без него. Турок опустился рядом с ним на колени. Глядя Полю в глаза, произнес очень мягко. Давление лишает их рассудка. Убивает их боль. Последняя женщина пела с отрезанным носом. Поль закрыл глаза. Он не понимал точного смысла слов, но был уверен. Человек знает, кто он такой. И его уже проинформировали о визите на Бреле в лабораторию. В памяти всплыли изуродованные лица жертв. Ода в честь античных камней, спетая Азером Акарсой. Поль почувствовал на губах кровавую пену. Он открыл глаза и увидел, что убийца-волк целится ему в лоб из револьвера 45-го калибра. Его последняя мысль была о Селине. О том, что он не успел позвонить ей до ее ухода в школу.